Так, дорогие друзья, мы продолжаем Шри Шупанишад. Сегодня мантра 10, продолжение. Это удивительный трактат. Шри Шупанишад — это верховная Упанишада, Иша Упанишад. То есть речь идет о Верховном Господе, о Его природе и взаимоотношениях живого существа с Верховным Господом. Сначала, прежде всего, мы осознаем, что раз существует полное целое, исполненное сознание, чувств, могущества, всех энергий, бесчисленных энергий, которые мы сейчас не перечислим, источник всего, значит, наше чувство собственности по отношению к чему бы то ни было ложное. Это все его энергии, то есть его как бы тело, да, его различные проявления. То есть мы не имеем права заявлять права на чужую собственность. Нам выделена доля от этого полного целого. Это описывалось. Отсюда следуют различные виды деятельности. Кто признает верховное положение полного целого и действует без чувства собственности, это один путь. И другой путь как раз наоборот, то есть развивая чувство собственности, приводит к разным результатам. Карма, а карма викарма, это описывалось. Кто на высшие планеты, кто в ад пойдет, кто останется здесь, продолжает эту борьбу. Но видение трансцендентное заключается в том, что если мы идем путем Иша-Панишад, путем служения Верховному Господу, то мы обретаем трансцендентное видение, что на самом деле все есть его проявление, везде он присутствует. Верховный Господь вездесущий. Нет ничего, кроме Господа, говорится. И живые существа, также его частички, это, этот момент необъясним, потому что имеет природу ачинтья божественную. То есть, если мы признаем ачинтья шакти, мы сможем как бы познать эту философию. Как бы современная наука, она пытается любую вещь сделать постижимой, доступной для человека. Но фактически стягиваются эти принципы Иша-Панишад на платформу, как бы более приземленную, человеческую, несовершенную платформу. В этом никогда ее невозможно до конца постичь. Вот ее природа. И далее говорится, что этим отличается знание и невежество. Два фактора. Видите, то есть Иша-Панишад оперирует такими понятиями фундаментальными, поэтому считается знание, как бы, ну, которое нужно раскрывать, рассекречивать, раскодировать. И это невозможно для обычного человеческого рассудка, нужен ачарья обязательно. Поэтому мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады, который вот, применительно к нашей ситуации, нашему времени, нашему образу мысли и понимания мира объясняет эти вечные принципы, непостижимые истины. Истина непостижима, но ее можно применять. Почему? В конце Иша-Панишад это раскроется. Это тайна, это секрет. Как применяются вещи непостижимые, да, возможно ли это вообще? Это возможно на практике. Хотя сегодня мы видим, что философию люди не могут на практике применять. Ну, в общем смысле слова, невозможно применить. Даже много теорий. Применяют только технологии. Уже даже моральные принципы уже трудно применить. Не говоря уже о духовных принципах. Но самые грубые технологии они применяют, думая, что это становится чем-то постижимым. Как, например, сотовая связь. Они думают, о, мы овладели, мы знаем. Нет, никто не знает, как это происходит. Просто обнаружили это свойство. Потому что это свойство исходит из Верховного Господа изначально. Да, Кришна говорит, Бхагавад-гите об этом. Я звук в эфире. Как вы без проводов передаете все эти сообщения, образы, формы, звуки и цвет. Все научились делать. Вы научились пользоваться, не зная закона. Не зная закона. Это подобно тому, как... Означает это, что мы овладели солнцем? Есть такое выражение, если вы в океане поймали акулу вот так вот, то неизвестно, кто кого поймал. То есть мы во власти природы находимся, власти строгих законов. И Шупанишад описывает, что есть различные пути. Путь знания, путь невежества. И они отличаются по результату. Сильно очень. То есть их можно не распознать ментально, если мы будем думать, что же знание, что невежество, что добро, что зло. Можно запутаться в этом. Но результат будет точно определенный. По результату можем точно сказать, это было неправильно. Я неправильно жил, потому что результат моей жизни, ну, крушение. Значит, вся моя жизнь была на ненаучной основе. Где же эта научная основа? Знание. И здесь вот в мантре 10 как раз описывается, я прочитаю еще раз перевод, потому что мы продолжаем комментарий этой мантры. Я прочитаю еще раз перевод 10 мантры Шупанишад. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Невежество означает результат темной области невежества. Невежество приводит к невежеству, к условиям невежества жизни. Там вкусы соответствующие развиваются, человек сам. Так, и ты ушла, и что? Он работает? Уже можно говорить. Ты мне даже не предупредила. Я жду, думаю, когда он загрузит интернет. Итак, у нас интернет. Не согласен был. Или разногласия с интернетом. Потому что он невежественный. Ему все равно, что тут читают, и Шупанишад, или какие-то возвышенные темы. Он... У него свои капризы, понимаете? Вот наш результат, видите? Представьте, если не будет электричества, и все. Все наши достижения аннулируются просто. Ну, если так теоретически говорить. Конечно, как-то люди будут находить выход источника энергии. Но нам на самом деле не нужно так много использовать энергии. Для чувственных наслаждений этот избыток существует сегодня. Чувство ненасытное. А по жизни не требуется так много удобств, так много вложимо к нашей жизни. Вот это очень важный момент. Секреты раскроются, наверное, ну, позже, в процессе применения. Пока достаточно того, что вот мы видим, как, насколько это актуально к каждому человеку абсолютно, абсолютно истинно, видите, существует, применимо. Итак, культивирование невежества, культивирование знания. И культивирование невежества приводит к адскому существованию, к адским условиям жизни. Причем людям даже нравится такой образ жизни. Развиваются такие вкусы. Например, люди могут радоваться несчастьям других, а успехам других расстраиваться, завидовать. Это адское существование, это адские миры так начинаются. Потому что в божественном мире... Вы не увидите, чтобы кто-то радовался, когда кому-то плохо. Среди святых вы не увидите такого поведения, таких чувств. Это извращение. В адских мирах также наслаждаются насилием. Бессмысленным. Есть, конечно, насилие осмысленное, когда идет праведная война, допустим, или какие-то наказания требуются. Это насилие применяется, безусловно, в связи с законом. Но в адских мирах... Просто нравятся различные формы насилия, как развлечение. Бои гладиаторов там вот в древнее время и сегодня тоже есть такие подобные вещи, людям нравятся. Бойни устраиваются, люди говорят, вот, это хорошо, кому-то очень нравится такая жизнь. Это невежество. И если нравится, если для меня это подходит, почему я не могу так жить? Нет, Шупанишад говорит, вы не сможете так долго жить. Вы почувствуете, что вы больше не сможете так жить, хотя не найдете причины. Люди не понимают, что причина в скотобойнях, их несчастье, не знают, как это связано. Причина войн в том, что люди едят много мяса. Они не понимают, что причина их несчастья в семейной жизни, потому что не различают материю и дух. Они даже об этом не думают, они очень далеко ушли в невежество. Но, тем не менее, люди начинают чувствовать, что невозможно так дальше жить. Вот, по этому критерию вы поймете, что вы живете в невежестве. И наука, которой вы пользуетесь, тоже невежественна. И образ жизни, в котором вы живете, тоже невежественна, потому что вы приходите к страданиям. Вы больше не можете так жить, продолжать. И не знаете, почему, кто поможет. Это как бы вот атмаха. Мы этот еще термин встретим в этой книге. Атмаха – убийца души, собственной души. Как бы самоубийца. Уже я не могу жить так. И культивирование знания, говорится, так называемого, еще хуже. Когда под видом знания, науки преподносится невежество, это еще хуже, и результат будет еще хуже. И здесь перечислялись прямо по пунктам, в комментарии мы читали это в прошлый раз, обсуждали все эти пункты. Это из Бхагавад-гиты или Гита Панишат называется. Разъяснение, что ж такое знание. Что в нашем понимании знание это может быть, ну, какой-то предмет, мы изучаем математику, допустим. Если вы изучили математику высшую, то вас считают ученым человеком. Хотя вы больше ничего не знаете. Может быть, вы не знаете ни к религии никакого отношения не имеете, ни к пониманию материи и духа, не знаете, кто вы есть на самом деле, как душа, то есть вы не знаете, как устроено мироздание, вы не знаете, зачем вы живете, смысла не понимаете, но вы знаете высшую математику, и у вас есть степень научная, и вас считают ученым. Так вот, но в соответствии с предыдущими шлоками, говорится, это культивирование невежества. Потому что вы не знаете основополагающих вещей. Поэтому здесь нужно было описать, да, растолковать в комментарии, что же такое знание. И здесь вот 18 пунктов мы прочитали, начиная со смирения и заканчивая поиском абсолютной истины. Вот, последовательно эти качества нужно качество развить. То есть знание – это качество. Не просто систематизированный как бы набор информации. Чтобы систематизировать какую-то информацию, скажем, да, вот нужно, ну, годы образования. 11 лет в школе, еще потом нужно. Если высшее образование, еще добавляется примерно такое же время. Прежде чем у человека сформируется вот такое вот мировоззрение систематизированное. И представьте, вы только представьте, в какое положение человек попадает, если ему предлагают в течение 20 лет образования систематизированное невежество. Вы только представьте, как трудно оттуда выбраться будет потом. Поэтому, да, сразу нужно сказать, что вот эти качества, которые описываются здесь, аманитвама, дамбитвама, химсакшантир, арджавама, это читали в прошлый раз, смирение, скромность, чистота, принятие духовного учителя, ненасилие, отсутствие ложного эго, осознание, что старость, рождение, болезни, есть зло, непривязанность слишком сильно к собственности, к семье, к детям, и все это описывают. И все, что противоположно этому, говорится здесь, есть невежество. А информация приходит уже вот на эти две платформы, на платформу качеств или отсутствия качеств. Одна и та же информация совершенно разные пути представит. Одна информация, если вы принимаете смирение, значит, вы принимаете духовный учитель и высшие силы над собой признаете. Она вас приведет к Богу, и если вы получаете ту же информацию в невежестве, вы отвергаете Бога, принимаете просто какую-то вот для пользования выгодную информацию для своего престижа и выгоды. Она приводит в ад. Хотя все это знание от Бога. Если вы принимаете вместе с Богом, это знание. Если без Бога, это невежество. Одно и то же знание. Одно и то же. Так же, как одна и та же деятельность, говорится. Может вас привести к Богу, а может привести в ад. Если она связана со служением Богу, приведет к Богу. Если служите своим чувствам, своей славе или своей нации, не знаю, там разные измы есть, приведет к страданиям. Вот есть знание, есть невежество. Это Иша Панишат. То есть Бог и есть источник знания. Все, что с ним не связано, есть невежество. Это подтверждается также Бхагавата Пуране. Вот таким коротким, сжатым как бы в виде, который нужно, конечно же, расшифровать. Ачарья должен показать практически, как это работает. С примерами, с историями, с подробными объяснениями. И воодушевить дав как бы вот этот вот смысл жизни, при этом дать еще смысл осмысления себя и жизни, чтобы воодушевился человек, получил энергию для исполнения этой нелегкой задачи, да, самоосознания. Воодушевление – главный фактор. Угу. И мы продолжим читать комментарии, мы должны сегодня его закончить. Да, у нас три странички. В современном обществе даже юнец считает себя независимым и не оказывает никакого почтения старшим. Из-за порочной системы образования в наших университетах молодежь всего мира причиняет старшим только головную боль. Любой старший это знает хорошо. Младшему не объясните, пока он младше. Если старшему скажет об этом, скажет, без тебя знаю. Не вмешивайся в мою жизнь. Поэтому Шриша Панишат подчеркивает разницу между культивированием невежества и культивированием знания. Современные университеты, по сути дела, являются рассадниками невежества, а ученые в них занимаются разработкой смертоносных видов оружия, способных стереть с лица земли целые страны. Но так Прабхупада прямо, да, говорит об этом. Неужели так вот, в этом истина? Неужели ничего интересного, хорошего, что наука нам сделала, или университеты эти дали? Послушайте внимательно. Да, несомненно, мы очень много удобств имеем благодаря как бы, технологиям современным. И прямо сейчас пользуемся вот этими технологиями, хотя и критикуем, говорим, что это невежество, но пользуемся. Это служение Богу пользуемся. Но суть цивилизации распознается не по внешним факторам деятельности, не по внешней культуре, а по мотивам этой деятельности. Суть цивилизации. Так же, как поведение человека. Это еще не суть, что он хорошо одет, живет в хороших апартаментах и знает какие-то науки, образование имеет. Это еще не суть. Суть его мотива. Зачем он это делает? А может быть, он недобрый человек при этом. Поэтому суть, она секретна как бы. Она скрывается. В сердце самого человека или в сердце цивилизации. И какие сейчас службы засекречены? Вот там есть суть цивилизации. Это самые опасные службы. Это военно-промышленный комплекс. Почему? Потому что в мире есть вражда. Это суть современного мира. Вражда, оказывается. То есть внутри, за этими как бы, достижениями цивилизации, вот эта суть опасна очень. Поэтому Прабхупада здесь просто говорит об этом, минуя все эти вот как бы приятные вещи цивилизации. Потому что это преес, а и шреес. Шреес отсутствует. Преес, приятные вещи присутствуют, а конечная цель отсутствует, шреес. Конечная цель у материалистов – господствовать над миром. Это секрет. Секрет всех государств, всех империй. При этом они предлагают всем хорошие вещи. Но секрет в том, что они хотят над ними господствовать. Это рассадники невежества. Это как бы линия образования, вектор образования в современном мире целиком сегодня. Но еще Панишад осуждает такую линию. То есть это цивилизация безбожная, потому что никто не должен господствовать в этом мире, кроме Бога. Нынешним студентам университетов ничего не говорит, не говорят о регулирующих принципах брахмачарии, жизни ученика, принявшего целомудрие. Да, сегодня нет института брахмачарии. Брахмачария – это воздержание, это разделение полов. То есть это первый этап жизни человека. Его воспитывают в жизни брахмачари, в сознании брахмачари. Брахмачари не общается с женщинами близко, он обучается. Этого института сегодня не существует. И здесь и говорится, вот с этого начинается невежество. А сами они не имеют веры в наставление священных писаний. В наше время люди проповедуют религиозные принципы только ради карьеры и славы, а не для того, чтобы из их преемникам, применять на практике, простите, для того, чтобы применять на практике. Таким образом, вражда проникла не только в общественную жизнь и политику, но и в сферу религии. Вот, нарушая принципы Ишопанишад, мы сталкиваемся с враждой. Но вражда бывает разная. Если продолжать любую вражду, культивировать, к чему она приведет, вы понимаете, к уничтожению. А выражается она обычно в словах сначала, в поведении и словах. И злая речь – это уже предвестник смерти. Так описывает Пурана. Предвестник. Поэтому мы избегаем плохих слов. То есть мы хотим, мир, миротворчество. Миротворчество начинается с того, что мы говорим хорошие слова, находим хорошие качества в людях. Пытаемся видеть душу. То есть, трудно это принять в наш ум, в нашу внутреннюю жизнь. Человека с плохими качествами практически невозможно, ум не принимает. Ум отторгает, это его природа, неприятен мне этот человек. Но разум и священные писания говорят, относись равно ко всем живым существам. Ну и кто будет сильнее, мой ум, мои пристрастия, либо мой разум? И вот культивирование знания – это культивирование разума. А культивирование невежества – это культивирование ума. Они умные, но они враждуют. У них есть враги. Есть друзья, у них есть приятное и неприятное. Они руководствуются этим принципом. Разумный выше находится, мудрец. Он не руководствуется принципом приятный человек и неприятный. Он видит законы кармы, он понимает влияние времени, понимает его эволюционный уровень, его прошлое, прошлую деятельность понимает, его будущее понимает мудрец. Поэтому его не затрагивают такие вещи, как приятное и неприятное. Руководствуется более высоким. Высокой энергии. Но это высокое понимание, этот разум, человек может обрести только через практику брахмачари. Если он ведет распутную жизнь, свободную жизнь, наслаждение чувств, нерегулируемо, он никогда не сможет подняться на этот уровень. Сексуальная жизнь, она призывает человека к наслаждению в итоге. Мы видим это. Видим, что в браке люди сначала могут так чисто платонически любить друг друга, хотят пожениться с чистыми намерениями. И, казалось бы, хорошо, все согласны, действительно, они любят друг друга, посмотрите, хорошая пара. Все радуются, поздравляют, праздник. Но когда они вступают в нерегулируемые сексуальные отношения, их отношения переходят на платформу чувственных наслаждений, начинают жить как кошка и собака. Почему? Причина в том, что у них нет института брахмачари, они не живут в целомудрии, нерегулируемая сексуальная жизнь. И так это распространяется повсюду, да, поэтому, как сказал Ачарья, проблема этого мира не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что вожделение нерегулируемо. Поэтому люди живут как кошки и собаки. Отсюда это возникает и политика, и культура, и образ жизни, все на свете. Поэтому начинается с брахмачари ашрама, культивирование знания. И видите, даже в сферу религии Прабхупада говорит, проникла вражда сегодня. Вот он наблюдал еще, он 50 лет назад писал эти комментарии примерно. Наблюдал уже в то время, полвека назад, он наблюдал, что в религию. Ну и до Прабхупады тоже историки наблюдали такие явления, как крестовые походы, различные формы насилия неоправданные. Как выяснилось позже, неоправданные. Это было как бы, ну, невежество. Темные времена Средневековья, так называли. Хотя это было религиозное время. И религия предполагает, что люди не должны быть во тьме. Тем не менее, говорят, вот, видимо, из-за этого они во тьму и попали, что стали религиозными, не так ли? Нет, потому что они не следовали. Культивирование невежества привело к возникновению, да, возникновению и развитию частях света, в различных частях света национализма и шовинизма. Сегодня что-то у меня зрение слабое. Национализма и шовинизма. Культивирование невежества. Смотрите, что такое культивирование невежества с этой точки зрения. Да? Это организованное невежество. А? Каково? Как звучит? Ну, ладно, человек глупый, да? Но когда глупость организована, это уже трудно понять. Люди сбиваются с толку. Это же великая организация. Знаете, как нацистам верили многие? Нацистам верили вся Германия. Потому что все это было хорошо организовано, вот так. Нацисты были великие организаторы. Дисциплина, технологии и прочее. Организация была великая. Коммунисты тоже были великими организаторами. И поэтому люди убеждают, организация сильная. Где вы сегодня видели сильную духовную организацию? Смотрите. Ну, кроме ИСКОН. ИСКОН – это единственная организация. Причем проповедническая организация. Он этим занимается. Но это, наверное, на сегодняшний день единственная организация, которая вместе, да, коллективно проповедует, то есть всю мир распространяет и шипанишат, проводит лекции, семинары, то есть посвящает жизнь этому. Организованно. И эта организация тоже влияет на сознание людей. Что у вас есть? О, у вас есть уже город в Майяпуре. Свой город есть духовный. Это впечатляет. Не только город, у вас там есть храм ведического планетария, это чудо света. Одно из чудес света строится, уже почти построен. Ведический планетарий, вы там увидите в этом храме всю модель Вселенной. Представьте, что в Ведах описано. Это поразит воображение любого человека. И храм уже, купол уже все построен, уже наблицован, то есть там идут такие уже внутренние работы, вон уже шаг за шагом сдаются все эти этажи. Огромный, вон один из таких, ну, титанов мировой как бы архитектуры. И люди слышат, а, ну это серьезная организация, значит что-то в этом есть серьезное, тут организация помогает понять. А если вы там, отшельник, лежите где-то в соломенной хижине, повторяете святые имена, ну, больной человек. Несчастная жизнь сложилась неудачно у человека. Видимо, жена бросила или что-то, или умерла, или деньги все потерял, или кто-то обидел до смерти, что он решил больше отречься от всего мира. Да? Нет, организация, значит, и в семье организации, в труде организации, духовная, смотрите, и в политике духовной организации, и в культуре духовной организации. Вот это цивилизация. Это культивирование знания на самом деле. Что организация помогает в этом. Вот. А у нас мы видим, что национализм, шовинизм, патриотизм. Будьте осторожны. Хорошее слово. Но будьте с ним осторожны. Очень легко патриотизм переходит в национализм. Вот нужно грань эту чувствовать. Патриот, сейчас современный патриот, ему трудно не противопоставлять свой патриотизм патриотизму другой страны. Это переходит в национализм таким образом. Но позиция духовная в том, что если вы признаете ценность вашей Родины, вы признаете, вы цените, вы любите, как любите свою мать, вы должны также понять, что другие люди также любят свою мать и также любят свою Родину. Точно так же, как вы. Тогда это более-менее равенство будет какое-то. Не будет национализма. Также будете уважать друг друга. Даже у животных есть такие отношения, которые нужно уважать. Знаете, что такое цивилизация? Знание. Корове поклоняются как матери. Почему? Это же животное. Люди смеются на Западе. Вы поклоняетесь животному. Что вы за аборигены? Где ваша культура? Почему живот? Нет, не животному поклоняемся, а потому что она мать, одна из матерей человека. Это знание, вы видите? Это культивирование знаний. И что лучше? Уважать корову как мать или резать ей глотку на бойне? Где цивилизация, простите меня? А? Люди все перепутали, видите? Где же знания, где невежество? Итак, организованные эти вещи, они опасны. Много насилия, много конфликтов. Люди не хотят думать о том, что наша крошечная планета всего-навсего сгусток материи, плавающий в необозримом космосе вместе со множеством, со многими другими. По сравнению с необъятностью космического пространства, эти сгустки материи подобны пылинкам, плавающим в воздухе. Но Бог так добр, что сделал эти сгустки самодостаточными, наделив их всем необходимым, чтобы парить в пространстве. Пилоты космических кораблей очень гордятся своими достижениями, но не удостаивают внимания верховного пилота гигантских космических кораблей, называемых планетами. Раньше читал фантастику, и там была такая смелая теория, что самое удобное создать космический корабль в форме планеты и жить там и лететь по месту назначения. Не просто какую-то, знаете, консервную банку такую, знаете, железную, там, с горючим. И жить там в такой аскезе. И когда общались с одним космонавтом, он рассказывал, какая там аскеза. Как сложно было некоторым космонавтам, ну, до, буквально до, чуть не до летального исхода, привыкать к невесомости. Сначала кажется, о, как хорошо, там легко. Что-то необычное, да, у вас нет веса, где потолок, где пол, все по-другому. А потом вы не можете. Почему? Оказывается, когда вы живете на Земле, сила тяготения, она как бы регулирует вашу кровь по-другому. Там нет силы тяготения, кровь начинает равномерно в голове, в ногах, то есть по-другому совершенно давление распределяется. Кровеносной системы. Вам нужно время, чтобы просто к этому привыкнуть. И вы никуда ничего не можете сделать, вернуться не можете, ничего не можете сделать. Просто ждете, что с вами будет. Потом их потом награждают после полета, что, ну, это героизм на самом деле, да, это риск здоровья, риск жизни серьезный, то есть это герои все герои, герои стран. Поэтому фантаст писал, строите планету и запускаете. Люди читали, потом думали, потрясающая теория, а? Не видя, что планеты уже запущены все. Где знания, где невежество? Объясните мне. Потрясающая иллюзия какова. Уже столько планет уже, они мечтают еще одну планету создать. Планета уже запущена, Земля, мы уже летим по назначению. Только нужно понять, куда, в ад летим или в рай летим. Нужно управлением как-то, ну, справиться с управлением не можем. Похоже, в ад все-таки мы еще летим, да, с зигзагом в ад. Это, ну, одна из станций будет, так скажем. Хотя назначение земное, оно должно быть выше, но есть и другие пути отсюда. В космосе рассеяно бесчисленное количество солнц и планетных систем. Мы, бесконечно малые частицы Верховного Господа, пытаемся господствовать над этими бесчисленными планетами. Ну вот еще одна форма невежества. Пытаться господствовать над тем, что я даже не знаю. Я даже не знаю, где заканчивается Вселенная. И пытаюсь тут управлять уже. Где она начинается, где заканчивается, где я вообще нахожусь, в каком месте. В любом месте я управляю. С любого места пытаюсь господствовать. И животное пытается господствовать, и человек пытается господствовать. И даже Индра Гопа, говорится, микроб, пытается господствовать в этом мире. Не осознавая окружающей действительности. Это человека тоже касается. Да, мы же знаем больше, кто-то скажет. Микроб. Или насекомое, или животное. Но мы-то знаем, что есть другие планеты. Мы видим, вот названия им даем красивые. Венера, Юпитер, там, Марс. А это Солнце. Мы примерно уже что-то знаем. Мы же не животные. Не это определяет уровень сознания человека. А для чего вы это все знаете? Животным почему такие знания не нужны? Что оно просто ест, спит, совокупляется, обороняется. Это и так понятно. Любое животное знает, что это делать. А если мы знаем про Солнце, про Венеру, хотим лететь на Луну, что там делать? Есть, спать, совокупляться, обороняться? Зачем так сложно? Лучше стать животным и все. Зачем? Чтобы есть, спать, совокупляться, обороняться, нужно лететь на Луну. Дорогостоящее все. Столько усилий. Зачем для этого это? Такие сложные условия, комфорта, кровати, там, не знаю, мебель, столько работать нужно. Животное хочет спать, но спит без денег, бесплатно. Гостиница не нужна. Коммунальные услуги оплачивать не надо. Есть шкура хорошая. Удобно. Вот поэтому существуют животные формы жизни. Для тех, кто деградировал, когда живет с целью наслаждения чувств, познает мир с целью наслаждения чувств. Это культивирование невежества. Но под видом знания, смотрите, как опасно. Ведь он же ученый при этом еще. И великий ученый. А кто наградил его? А такой же, как и он. Не свыше, нет, нет, нет. Такой же, как и он. Либо глупые люди признали его. Необученные, да, духовно. Угу. Так, много планетных систем. Продолжительность жизни человека должна составлять около 100 лет. Но они постепенно сокращаются. Она сокращается до 20-30 лет. Из-за невежества, воцарившегося в обществе, одураченные люди создали на этих планетах свои страны. Чтобы за 20 или 30 отведенным им лет испытать как можно больше чувственных наслаждений. Здесь Прабхупада говорит, вместо 100, 20-30 лет. Если мы откроем седьмую песню Шримад Бхагаватам, где Прахлад Махарадж дает наставление, святой царь дает наставление среди демонов, вот был... Вот такая история удивительная. Был святой царь, великий святой царь. В династии демонов явился он. И он дает наставление демоническим людям, сострадая им, потому что к их роду принадлежит. И он им сочувствует, что они культивируют невежество. И они хотят просто наслаждаться, они для этого учатся, для этого действуют, для этого сражаются, чтобы обрести больше чувственных наслаждений. Он говорит, но на самом деле мы живем, смотрите, мы где-то около половины жизни тратим на сон. В демонической культуре это возможно. Потому что сон, это еще понятие, это нужно изучить, что такое сон. Да? Такое неосознанное состояние. Дрема это может быть, глубокий сон со сновидениями. Или это может быть лишние фантазии, прожекты. Это все приравнивается к сновидениям, к сну. Бесплотной жизни. Где-то половину жизни мы во сне. Треть или где-то сколько там, или четверть на дорогу. Одна часть, четвертая примерно, уходит на неосмысленное существование детства. А другая треть уходит на немощь старости. И то есть вот сама по себе жизнь, если вы говорите наслаждаться жизнью, вы можете не больше 20-30 лет, это в лучшем случае. Всего-навсего. Если так оценить, что практически вы не имеете времени. 100 лет вы не можете наслаждаться. То есть так же описывается это. Как устроена наша жизнь? Когда я работал в пожарной охране там несколько лет в свое время, у нас тоже был пост на улице, такая будка, где нужно было круглосуточное дежурство, потому что это полувоенная организация, и туда вход запрещен людям, то есть она охраняется, охраняемая. И должен быть постовой. И там был график. График, где каждый дежурит по очереди днем и ночью. суточно. По 2 часа каждый так распределялось. Значит, каждый сидел 2 часа днем и 2 часа ночью. Нужно было. И мы менялись таким образом, неся эту службу. Однажды один из наших уже таких пенсионеров, практически там работников, взял бумагу и посчитал. Так, я работаю тут, значит, 25 лет. И столько-то дежурств. И в каждое дежурство я, значит, по 4 часа сижу в этой будке. Сколько просижу в будке за все это время? И всем стало интересно. Да, да, сколько? Ну-ка, посчитал. 2 года, говорит. Я трачу свою жизнь 2 года сидеть в будке, смотрите. Как собака. С точки зрения кармы я заслужил это, сидеть в будке. Да я не думаю, я думаю, я постовой. Да, возможно. Но по факту ты просто сидишь в будке. Как ты? Как получилось так, что ты живешь, сидя в будке? Я не знаю. Я постовой, погодите. У меня есть знания. Я работаю, это моя работа. Я знанием руководствуюсь, да, общественным знанием, которое социальным знанием. А с точки зрения сил природы, ты просто сидишь в будке. Ты наказан. Ты хочешь сидеть в будке? Нет, но тебе дали гордость, ты постовой. Вот тебе оружие, вот тебе будка, сиди. Собаки говорят, вот твоя будка, вот цепь, вот твоя территория, охраняй. Она тоже с гордостью это делает, собачья жизнь. Извиняюсь за цинизм вот этих деталей жизни. Но мы можем все это увидеть глазами знания. Как на самом деле протекает жизнь человека того или иного. И мудрецы, они видят эти вещи, и они понимают будущее. Поэтому они понимают будущее. Счастье в обществе зависит не от того, сколько вы красивых измов создали, теорий, надежд дали людям, а сколько вы причинили насилия на этом пути. Счастье можете обрести на пути только без насилия, не применяя насилия. Как же установить нам истину и шипанишат, не применяя насилия? Как оружие используется только знание. Благодаря знанию. Уничтожить нужно невежество, ни людей, ни животных. Ни одно живое существо, не нужно причинять насилие, нужно освободить от невежества. И оружием становится знание. Итак, глупые люди пытаются так провести границы между своими странами, чтобы все были довольны. Но это практически невозможно. И ради этого каждое государство становится источником беспокойств для других. Помню, это в мою юность был конфликт на острове Даманском, из-за острова Даманского. На Дальнем Востоке я жил. Китай попросил этот остров. Это река. Река, и на реке этот остров Даманский. Ну, он как бы не был занят там, собственно, я думаю, не было ничего. Может, там были какие-то деревни, может быть, нет, я не помню. Кажется, ничего не было. И Китаю не отдавали, ну, потому что границы не нарушались Советского Союза, то есть, поэтому политика, и не отдавали этот остров, а китайцы просили этот остров, настаивали. Вроде бы дружественная была страна, тоже коммунистическая страна, но не договорились, был конфликт. И тогда Китай просто пошел на этот остров, просто занимать этот остров. Началась там война локальная. Это в советское время. Остров Даманский нашумел. Китайцы выбили оттуда. Показали свою силу тоже, оружие. Армию подтянули туда. У меня мой друг там один был, с которым я общался. Он был ранен там на Даманск. В спину. Они стреляли прямо через границу. Кого видели, стреляли. И те стреляли друг друга. Вот так было. И конфликт не утихал. Никакие переговоры, ничего. Все продолжалось какое-то время, возникало напряжение, все уже готовились к войне вообще с Китаем. Что будет война, такое напряжение было. Нашли выход. Знаете, какой выход? Помните историю? Взяли оружие соответствующее, уничтожили остров полностью. С лица земли стерли. Сейчас там река течет. Как исчерпали конфликт. Это границы, за которые человек будет бороться, жизнь отдавать. Эти границы, которые люди установили, они теперь их охраняют очень строго. К чему это отнести? К знанию, к невежеству? Иногда бывает сложно. Но Шопенхауэр говорит конкретно, бескомпромиссно. Все, что порождает насилие, невежество. Это бессмысленное насилие. Больше 50% государственных ресурсов растрачивается на оборону. О развитии духовного знания никто по-настоящему не заботится. И тем не менее люди без всяких на то оснований гордятся прогрессом, в кавычки, материальной и духовной науки. В этом примере с Даманским мы не хотели говорить, кто там прав политически, кто виноват. Мы не об этом говорили. Мы говорили просто о мировом заблуждении. Все в чем-то правы, одновременно в чем-то виноваты. То есть знание и невежество, они смешиваются. В этом сложность. Никто не поверит лжи, если там нет доли правды. Любая ложь должна основываться на какой-то правде, иначе ее не примут. Ложь сильна именно в связи с правдой. Ну а правда сильна только без лжи. Потому что как только в правде обнаруживают элементы лжи, отвергают и правду. Видите? Вот это сложная ситуация людям сегодня распознать эти вещи. Поэтому вопрос принципиальный. Обратитесь к Богу. К знанию, как к качествам. Принципиально, фундаментально. Ментально мы не разберемся. Не хватает разума, да, не хватает даже решимости, потому что, как говорится, вместе с водой грязной младенцы выпали с ним. Мы боимся принимать решительные меры. Опять будет насилие какое-то. Нет, знание должно быть. Никаких насилий. Просвещение. Сри Шопенхауэр предупреждает нас о порочности такой системы образования. Бхагавад-гита учит тому, как можно обрести истинное знание. Эта мантра гласит, что знание видью необходимо получить от тхиры. Вот новое слово здесь появилось. Тхира. Слово тхира означает невозмутимый. Тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Но человек не сможет постоянно сохранять невозмутимость до тех пор, пока он не достигнет совершенства духовного самоосознания. Невозмутимый человек, значит, вы не можете, майя не может его спровоцировать. Да, есть многие соблазны, да, вот. Люди живут хорошо, потому что обманывают других. И это провокация для других. Да, мы почему, зачем нам честно жить? Давайте вот тоже так же, почему они же это делают, и они хорошо живут, обманывая, беря взятки там или махинации какие-то они делают, но они хорошо живут. И таким образом их ум беспокоится. Они не могут быть невозмутимыми, да, так к этому относиться невозмутимо, как можно относиться, и начинают делать то же самое. Это тхира, да, тхира будет невозмутим. Как? Такой человек подобен лотосу. Если даже лотос погрузить в грязную воду, он не загрязняется, потому что не смачивается водой. Невозмутимый, чистый. На совершенной стадии духовного самоосознания человек избавляется от всех желаний и скорби. Тхира понимает, что материальное тело и ум, который он получил более или менее случайно. В результате соприкосновение с материей чуждо ему. Поэтому тхира просто стремится извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Невыгодная сделка – жить в материальном мире. Невыгодная сделка. То есть ничего нельзя поделать. Это как в ресторане, знаете, хорошем, пятизвездочном. Невыгодно. Сюда втридорога, в четыре дорого. Просто поесть. Но люди идут туда. Почему? Там чувственное наслаждение, там вас обслуживают, там музыка, там общение, ну, в общем, рестораны, да, это клака такая. Для чувственных наслаждений. Там знакомятся мужчины и женщины, ну, в общем, все там, все там, все там грехи там, пожалуйста, могут быть. Ради этого человек эту невыгодную сделку принимает, платит деньги. Но, как правило, всегда в конце возмущается. Ну, откуда такая сумма, ну, простите. Ну, не настолько же уже вообще. Еще и чаевые просят, ну, вообще обнаглели. Ну, и все потом выходят и критикуют эти рестораны. Как извлечь пользу из невыгодной сделки? Да, Майя такая, Майя предлагает там то, другое, третье, чувственное наслаждение, потом счет предъявляет. Говорит, ну, простите, 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 как? Ну, неужели до такой степени? Неужели в ад я пойду? Да за что? Да все ж так жили. И так человек недоумевает, ну что ж с моей жизнью происходит? Но как же извлечь выгоду из стать тхирой? Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой. Тело всегда что-то требует, требует, требует. Ешь, 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 ешь. Потом раз, печень заболела, теперь плати деньги на лечение. Копи деньги, копи, потом лечись на эти деньги. Все, больше никак. Если у вас очень много денег накоплено, даже больше, чем на лечение, знаете, для чего они используются? На вашу дорогу в ад. Как раз хватит копейка в копейку. Билет столько и будет стоить. Вот, вот такая система, видите, вокруг. Невыгодная система для нас. Сколько ни копи, все потеряешь. И сам еще дорогу в ад оплатишь потом. Вот Майя что творит, а? Предназначение живого существа – заниматься разнообразной деятельностью в живом духовном мире. Живой духовный мир, боже мой. Не соскучились еще? Все, наверное, скучают просто. Из-за невежества мы отвергаем эту идею. Духовный мир, существует ли он? Почему так думаем? Только по одной причине. Я не знаю о нем ничего. Скудный запас знаний. Но материальный мир мертв. Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными сгустками материи, этот мертвый мир кажется живым. На самом деле, только живые души, неотъемлемые частицы высшего живого существа приводят этот мир в движение. Те, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют тхирами. Здесь написано «авторитеты». Кто-то мне сказал слово немножко из криминального мира, может быть, как-то его заменить. Там тоже авторитеты. Люди так понимают слово «авторитет» сегодня. Представьте себе, это криминальное слово какое-то вообще. Где знания, где невежество? Все запутались. Хорошие слова вроде бы применяем. А люди говорят, не преступная ли это организация? У них слово, смотрите, какое здесь. А у них авторитеты тут есть свои. До чего дошли, а? Ведь хорошее слово. Тот, кто хочет следовать регулирующим принципам, должен найти истинного духовного учителя. Авторитет, да? Духовный авторитет. Трансцендентное знание и указания, касающиеся регулирующих принципов, ученик получает от духовного учителя. Видите, никак иначе. Важнейший принцип, если мы говорим духовная жизнь начинается с принятия духовного учителя. Никак иначе невозможно. Иначе мы остаемся в этой невыгодной сделке просто, в том же самом ресторане. С хорошими мыслями. Иногда думают о Боге тоже. Знаете, закуривают сигару, бокал вина ставят, начинают обсуждать божественные темы. Как приятное времяпровождение духовное. Нет, это аскеза, это упорный труд, это преодоление себя, это борьба. Не на жизнь, а смерть. Вы должны победить рождение и смерть. Это серьезно. Вам нужен духовный учитель, говорится. Если вы хотите, да, встать на духовный путь серьезно, необходим гуру. Такое знание невозможно получить идя опасным путем невежественного образования. Стать тхирой может только тот, кто со смирением слушает истинного духовного учителя. Видите, опять смирение – это первое качество знания. С этого и начинается духовная жизнь. Если вы принимаете духовный авторитет, это проявление смирения. Вот так начинается знание. К примеру, Арджуна стал тхирой, смиренно внимая самому Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель практически равен самому Господу. Качественно равен. Но он должен иметь качество духовное. Количественно никто не равен Господу, но качественно можно уподобиться, потому что мы духовные, и Господь, и душа духовные. Таков процесс получения в виде знания от тхиры невозмутимого. Значит, мы должны найти человека, который невозмутим, не имеет склонности к наслаждению чувств и занят служением Богу в мыслях, в речи и поступке. Это тхира. А атхира, тот, у кого нет подготовки тхиры, не имеет права давать наставления и руководить другими. Современные политики, объявляющие себя тхирами, на самом деле атхиры. И они никому не могут дать совершенного знания. Ну, политик, лидер, на самом деле это великая жертва. Жить ради других нужно, ради блага всего общества. Это тхира должен быть. Должен жертвовать своим временем, знаете, это великая, как великий путь служения, занимать такое положение. Но пропагандисты, современные лидеры, они извлекают выгоду большую из этого. Нет тхиры. Их интересует только размер вознаграждения, которое они могут получить за свой труд. Разве смогут они направить людей на истинный путь самоосознания? Таким образом, для того, чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать тхиру. Так, мы закончили комментарий сегодня 10-й мантре Ишопанишад. Нам предстоит прочитать еще 8 мантр. Вот такой у нас, видите, тема такая. Революционная духовная тема. Духовная революция, да? Без насилия.
Вопрос от Андрея Тарасова. Почему на живых существ обрушивается столько бед и несчастий, несмотря на то, что Господь в форме сверхдуши находится в сердце каждого из них?
Из-за невежества. Господь, как сверхдуша, в сердце находится. Но есть также гуны материальной природы, которые Он дает нам, чтобы выполнить наши желания. Свои. Независимые желания от Него. Только в гунах материальных это можно сделать. Вне гун мы просто служим Богу, опираясь на Его волю. Причем свободно это делаем. По собственному желанию, из любви и так далее. Но если есть независимое желание, отделенное от Бога, как отделить живое существо, если оно неотделимо от Бога? При помощи гун материальной природы. Поэтому человек находит прибежище в гунах. Например, солнце светит для всех. Так, параматма в сердце каждого, пожалуйста. Солнце для всех. Но кто-то уходит в тень. Забирается в нору, там живет. Есть живые существа, которые не выносят солнечный свет. Есть также люди, которые не выносят духовные знания. Поэтому они находят прибежище в гунах. Это энергии Бога в гунах. Он дает им это прибежище там, где они хотят.
Никита Греков, если все есть Бог, как же что-то может быть с ним не связано? Как же в таком случае говорить о невежестве? Это значит, невежества нет?
Да, это логическая формула. Логически так. Невежества нет, есть отсутствие знания. Так можно сказать тоже. Тут просто по-другому выражаем мысли то же самое. как мы сказали, невежество, оно пользуется энергией знания. Само по себе оно пассивно. Все равно, что есть, что нет. Как предмет. Он может быть нам нужен, может быть не нужен. Он пассивен. Это невежество. Но если он в руках, скажем, человека, этот предмет, то он уже какую-то функцию несет, видите? Уже как бы он участвует. Например, воин берет оружие в руки. Оружие — это просто предмет. Он мертвый предмет. Что есть, что нет. Но в руках живого существа он обретает какое-то качество. Но само по себе невежество, оно что есть, что нет.
Илья Журко. Может ли человек по долгу службы использовать злую речь по отношению к подопечным?
Нет. Не надо использовать злую речь ни при каких обстоятельствах. Нужно справедливую речь. Почему должна быть злой? Просто говорите правильные вещи. Почему вы должны зло извлекать из сердца? Зачем вам это зло в сердце? Вы извлечете зло из сердца, оно начнет развиваться. Вы можете то же самое сделать не злыми словами. Это трудно сегодня нам. Это очень трудно. Говорить правду и еще при этом быть добрым к тому, кто неправильно поступает. В этом наша сложность современных людей. Мы сразу позволяем себе недобрые чувства.
Ум кажется другом, помогает в трудные минуты, наставления гуру приводит. Но пришла реализация, что он хочет контролировать душу. Как выйти из этого положения, быть под руководством гуру?
Ум контролирует душу. Так, и? А просто следовать надо наставлению. Ум постепенно должен измениться. Вопрос практики, поймите. Мы имеем привычки. Ну, скажем, есть дурная привычка, вот, контролировать, наслаждаться, там, спорить, вспылять, конфликтовать, привычка. Откуда эта привычка? Потому что мы это делали раньше. В этой жизни или в прошлой жизни, от кого-то переняли, мы это делали. Или кто-то делал, нам передал этот вкус. Мы это практиковали, другими словами. Теперь мы хотим изменить это. Мы должны изменить практику. Это называется дисциплина. Для того, кто не склонен к этому, это называется дисциплина. Для того, кто уже обрел эту природу, это не дисциплина. Это свобода. Это принцип свободы. Живи честно, но у него клептомания. Он приобрел вот эту вот клептоманию. Он просто берет и ворует. Знаешь, нужно жить честно. Как быть ему? Нужно практиковать это. Постепенно нужно научиться этому. Через практику. Гуна карма называется. Совершаете действия, оно влияет на ваше качество. Улучшаете качество, это влияет на вашу деятельность, возвышает. Ухудшаете качество, деятельность ухудшается, качество. Деятельность начинаете улучшать, качество улучшается. Видите, взаимодействует качество и деятельность. Качество и деятельность. Поэтому качество, если у меня недостаточно, я вижу, я должен начать с деятельности хорошей. Я плохой, но буду делать хорошие вещи. Постепенно, если это регулярно делать, это станет моей природой, моей как привычкой.
Как объяснить логически, что можно получить тело животного после смерти? О получении тела человека есть много историй, как люди вспоминали свои предыдущие воплощения, но как быть с животными формами?
Я не очень понял вопрос, как с ними быть? С животными формами, как вспомнить, в смысле, не надо. Неприятные воспоминания.
Как логически объяснить, что можно получить тело животного после смерти?
Логически, это легко. Просто понаблюдайте. Вы называли какого-нибудь человека скотом, животным, да? Иногда в гневе так могли сказать про кого-то. Почему? Потому что человек так себя ведет. И это поведение, если он ведет себя вот на уровне таких животных инстинктов. Что такое животное? Животное пашу на санскрите. Пашу. И пашу достигает своей цели с агрессией, применяя агрессию. Он находит какой-то объект чувств, пищу или деньги, да, для кого-то, это не знаю. Для животного пища, может быть, или самка. Для человека это может быть деньги, власть, неважно, объекты. Это объект чувств, наслаждение чувств. И добивается этого при помощи агрессии. Сразу пускают когти, клыки, начинают рвать друг друга за кусок пищи. Это пашу называется, сознание пашу называется, то есть животное. С этой точки зрения мы видим, что вот этот человек, он двуногий, а животное четвероногое. Но то и другое пашу действует одинаково. Значит, будьте уверены, что это путь в животную форму жизни. Раз уже сознание пашу.
Как можно донести до современных лидеров учение вед для практического применения этих знаний?
Донести до ученых?
Для современных лидеров.
Современных лидеров? Современные лидеры, они отгораживаются от учения. То есть политикам запрещено принимать какое-то учение, кроме официального какого-то учения. Им не позволяется службам, которые вот управляют миром, да, и, ну, во всяком случае, я знаю, вот, насколько мне доступны те страны, которые я знаю. Они не хотят, чтобы политики были пристрастны, скажем, только христиане или только мусульмане, на светское общество, равноправие, поэтому мы должны быть нейтральны ко всему этому. Поймите, может быть, это, ну, имперсонально, может быть, это не очень, как бы, высоко в знании, но необходимо сейчас. Почему? Потому что вражда достигла очень, ну, как бы, ну, такой кульминации, знаете, сегодня в религии, что если мы позволим какой-то религии, религиям, как бы, свободу дадим, они создадут большой хаос, большие беспокойства. Мусульмане будут утверждать свою власть, христиане будут свою власть, православные свою, католики свою, и это очень сложно будет. Очень. Поэтому политики, они, как бы, в этом смысле сейчас очень хорошо сделали нейтралитет. Я для вас не христиан, не мусульман, я просто вот представляю власть, закон и нейтралитет ко всему. Мирный, так мир поддерживается каким-то образом. Вот. Но знания, как бы внеконфессиональное знание надо иметь, образование нужно иметь. И к этому идет постепенно вопрос. Знание должно быть общим, культура должна быть одна у всех конфессий, у всех стран, у всех людей. Культура одна должна быть, чистота. Чистота помысла.
Ильшат Ильясов. Нужно ли стремиться ко второй инициации, ставить это как цель в духовном прогрессе? Или это придет само по себе, по милости старших преданных?
Цель служения, не инициация. Цель – это служение. Если для служения вам необходимо второе посвящение, да. Как сама цель, ну, скорее, как карьера, может быть, да, больше. Да. Ну, неплохая карьера. Но все же это вот оттенок материальный. Но если вы хотите лучше служить Кришне, то, несомненно, вы должны получать посвящение.
Можно ли гордиться тем, что служишь Гуру и Кришне? Можно ли материальную гордость трансформировать в духовную?
Гуру, Кришна, преданное служение. Гордость может быть и материальной при этом. Если вы противопоставляете свое положение другим, это будет материально. Если не противопоставляете, ваша гордость не противопоставляет, это духовно. Для каждого класса людей предписана своя гордость. Предписана. Потому что не гордиться ничем невозможно. У нас тоже есть это аханкара, или я, вот это истинная, это гордость. Есть законная гордость, есть ложная гордость. Например, рабочий, он гордится, что он честно трудится и хорошо исполняет свой долг. Богатые люди, которые делают деньги, извлекают капитал, да, они гордятся тем, что совершают благотворительность в обществе. Это их гордость. Не просто деньгами, количеством денег, а то, что сколько благих дел они делают. Также гордятся правители мира тем, что они готовы отдать свою жизнь ради своих подданных, ради блага и счастья своих подданных. Готовы жертвовать своей жизнью. Это хорошая гордость. Браман не должен ничем гордиться. Священник. Если он начинает чем-то гордиться своими знаниями, он становится майявадин, персоналист. Он просто гордится, что он слуга Бога, больше ничем. Не противопоставляю. Он видит, что все тоже слуги Бога. Как разница, все просто по-разному служат. Он видит равенство.
Как проповедовать начинающим фанатичным преданным? Человек повторяет святое имя, соблюдает принципы, но презирает мясоедов и иноверцев. Что ему говорить, или это пройдет само?
Пройдет, да. Я путешествовал когда-то давно в поезде в Владивосток, в купе. У меня были спутники тоже, 7 дней мы ехали вместе. Я там проповедовал им. Они у меня все регулирующие принципы соблюдали 7 суток. Я не понимал, что я людей просто, знаете, там терроризирую 7 дней в этой проповеди. Он перепугал уже кармой, там чем угодно. Я настойчиво это делал. Но они, правда, интересовались. Вот не то, что я навязывал. У них был интерес. Но я, конечно, передавливал. Вот и про мясо там, про все на свете. Они, чтобы съесть свое мясо, в тамбур выходили, чтобы я не видел. Вот. И там в углу вскрывали консервную банку, знаете. И я их застукал еще к тому же. Боже мой, какой был конфликт у нас. Как они переживали потом. Чем я им жизни не давал. И там еще и кадыш был у нас. Они постились все у меня. Но это прошло, ведь сейчас я так не поступаю. Я даже больше могу рассказать. О тех временах вы будете смеяться, но тогда было не до смеха. Я однажды прочитал, что Бхагаватам Сарасвати говорил своим ученикам, что майяваде нужно бить башмаком по голове. Ну, я так и сделал. На публичной программе. Я говорил о Кришне. Какая-то там женщина сказала, я Бог, закричала. Ну, вот удобный случай. Я сразу вспомнил прям башмак. Это была зима, я сидел на сцене, представьте, большой зал был, это Уфа была, город Уфа. Битком набитый народу был, 90-е годы. Где-то середина, нет, начало, 92-й, 93-й. Ой, люди валом шли тогда на эти лекции. Это было что-то новое, вот они хотели узнать, вот еще не было антисектантской пропаганды, не было этого ничего. Была такая свобода, знаете, как в океане вы. Свободно, туда-сюда, везде вас слушают, везде вам, людям интересно. И вот полный зал. И одна женщина вдруг завопила в этой тишине, я Бог. Зима, и у меня были такие дистанские башмаки, знаете, огромные такие. Но они никогда не изнашиваются, они вечные. Там даже металлические пластины вставлены, знаете, дистанские, военные какие-то, офицерские были. Подарок был такой, я в них ходил. Ходил, потому что им сносу не было. Они стояли рядом. А я сидел на подстилке, значит, и эти башмаки вот тут недалеко были от меня. Я говорю, если вы Бог, тогда вот остановите меня, я сейчас подойду вам, дам башмаком по голове. А вы меня остановите, если вы Бог. Она говорит, давайте. Согласилась на это. Ну, я понял, что это надо делать. Зал, ему интересно всем людям, понимаете? Все люди смотрят, тишина такая, знаете, все с большим интересом. Я встаю в шерстяных носках, беру этот башмак, вот такой огроменный. Женщина такая прическа, солидная. Вот. К ней подхожу, она так оторопела, и прям по голове бабах башмаку. Тут меня заклинило, понимаете? Что-то с мной случилось. Я стал вдруг это делать постоянно. Я не мог понять, что нужно остановиться. Меня тоже как-то волнение какое-то охватило. И она 3 удара вынесла, потом ударила меня в живот. Я остановился, пошел, сел на сцену. Люди молчали. Зал не знал, как реагировать. Тут женщина снова завопила. Вы тоже не Бог. И зал зааплодировал. Было доказано, что никто здесь не Бог. Я сделал только один раз это в жизни, больше не повторял никогда. А это фанатизм, да. Мы проходили через этот этап, ну, мы как бы искренне верили, вот, понимали так в то время, не было, может быть, руководства. Я думаю, что в присутствии духовного учителя я бы не сделал, он меня просто остановил бы. Сказал, ты что, сумасшедший? Ты что делаешь? Сядь или иди отсюда вообще. Тебя нельзя пускать на сцену. Тогда не было, это была свобода. Беспредел был в стране, и мы тоже вот беспредел чинили. На том фоне это было органично. Сегодня нет. Сегодня вы должны знать, что такое культура. Знаете, из какого невежества выходил Советский Союз? Вы не поверите, из какого глубокого невежества выходили люди в то время. Они были воинствующими атеистами в полном невежестве. Просто воинственными, даже не атеистами, потому что они даже атеизм не знали толком, как науку. Были просто напичканы какими-то вот стереотипами. Люди были в таком невежестве. Сегодня огромная разница. Сегодня самое главное для того, чтобы людям объяснить что-то, да, это логика аргументы. В таком потоке информации за несколько десятков лет весь мир преобразился. Много грязной информации, много чистой информации, видите? И чистота берет постепенно вверх, вымывает эту грязь. В интернете много грязных вещей, но много чистых вещей. И постепенно. Нам приводили этот пример еще в начале. Тут у вас стакан чернил, вот такое невежество. Беспросветное невежество. Но вы льете туда вот струйкой тонкое молоко. Если у вас тонна молока, постепенно оно вытеснит чернила. Просто продолжайте. Знание-то безграничное. Поэтому я скажу в заключение, что такой фанатичный человек, он должен быть под хорошим руководством. Тогда все хорошо.
Евгений Прокудин. Коренная причина невежества – это желание удовлетворять чувства, вожделение?
Причина, наоборот. Причина желания удовлетворять свои чувства – это и есть вожделение. Наоборот. Вожделение есть та причина. Оно врожденное, вот в чем дело. Врожденное. Вместе с этим телом мы его получаем, с материальным телом.
Ренат Идрисов. Здравствуйте. Плохую судьбу нужно терпеть или все равно бороться с ней?
Бороться за хорошие вещи придется всегда. Потому что в материальном мире идеальной судьбы не бывает. Всегда нужно бороться за свое духовное продвижение, так скажем. Всегда. Плохая судьба, хорошая судьба не имеет значения. В материальном мире нет идеальной судьбы. Придется всегда бороться.
Как занять в служении жадность и гордость? Или как избавиться от них основательно?
Можно. Жадность можно и гордость можно занять. Вот зависть нельзя занять, говорится. Никак. Вот от зависти нужно отказаться. Жадность... Я слышал историю об одном полубоге. Есть такой полубог во Вселенной. Он занимает очень высокое положение. Один из управляющих богов – это Кувера. То есть он на уровне Господа Шивы где-то находится, очень высоко. И вот как он занял это положение, описывается в Пуранах, как он стал. Занял это место, да, высокое. Хранитель сокровищ Вселенной, Кувера. Увидел кто-то из правителей, что этот полубог, когда он принимает омовение в реке регулярно, ну как все цивилизованные люди, он сначала умощается маслом, процедура такая, там горчичное масло используют или кунжутное масло используют, там согласно дошам, сначала перед омовением, а затем уже делают омовение. Так обычно делают. Очень полезно. И он намазывался маслом. Затем, когда входил в воду, это масло стекало в воду с него. Это полубог, смотрите, не человек. И он собирал его сверху. И снова, значит, складывал. Эти остатки масла, которые в воде пятнами расплывались, он снова собирал. Вот такой был прижимистый полубог. Он стал хранителем сокровищ. Это его природа, качество, пожалуйста. Есть жадность, хорошо, будьте жадными для Кришны. Нормально. Вожделеете Кришну. Нормально. Как-то можно это связать, видите. А вот зависть нет. Зависть никак с Кришной нельзя связать, потому что зависть означает: Кришна, уходи, я сам буду Кришна. Но никак не совмещается с личностью Бога.
Просит рассказать о божестве Мирабай.
Мирабай? Есть такой дом во Вриндаване, где Мирабай жила и служила Кришне. Там есть ее божества. Мирабай считала себя его супругой. Такие божества Мирабай. Заходите в этот храм Мирабай, он как дом Мирабай. Храм не напоминает, а напоминает именно дом, апартаменты, где она живет с Кришной. Такое настроение можете там почувствовать. Я не знаю, что больше добавить.